Добрый вечер. Это экстракт. Ну, как вы сами понимаете, довольно много всего. И внезапного, и неожиданного происходило. Но лучше так пару секунд помолчать и прислушаться. Если напрячь уши, то, вероятно, расслышится мелодичный тихий звон бокалов. Это патриоты в России чокаются цианистым калием. Что же, в общем, произошло и что этому предшествовало? Предшествовало следующее. Путин частично всосал свои хомячьи щечки, напялил камуфляж и сделал первое дефиле в образе такого верховного орка, старого, но непреклонного маньяка, который готов пить кровь лично и лучше всех, понимаешь ли, знает, как это делается. Вероятно, и чемоданчик тоже его сменил цвет на камуфляжный. В качестве подиума для этого завораживающего дефиле был избран, возможно, Курский штаб, то есть штаб, находящийся в Курске, а может быть и не в Курске. В качестве реквизита выступала шарнирная мумия Герасимова, карты, ну и, разумеется, холодные котлеты из фронтовой ослятины. Разумеется, пропустили сперва по стаканчику слез украинских детей. Все было очень аскетично. Мало кто заметил, что на столь ответственном мероприятии отсутствовал министр Белоусов. Но дело, возможно, не в опале Белоусова, а в том, что он так столько носит в карманах мощей, православных святых, там, всяких матронушек, что находиться с ним в одном помещении уже невозможно. Короче говоря, вот Путин дал понять, что очень важная роль верховного главнокомандующего, да, она долгое время оставалась условной и пустующей. И теперь Путин решил напомнить своей армии о том, что он у нее есть. Получилось у него так на троечку, прямо скажем. Но на безрыбье, как известно, и Путин рак. То есть, по идее, вчера любители гноя, кошмара, вечной русской войны и весны получили четкий сигнал о том, что вроде бы, чары заокеанского оранжевого колдуна не имеют над СВО никакой власти. Никто еще не понимал, что наступит завтра, и что Путин, который, в общем, на броневичке выпендривался как мог, что он с этого броневичка за ноги будет стащен. А там все было очень мило. Герасимов, который, как известно, фанатик тотальной мобилизации, преломив эту котлетку из ослятины, завел любимую песню о необходимости мобилизовать и засунуть в сапоги 3 миллиона орков, ибо блаженны мобилизованные, ибо они насытят опарышей. Ну, а Путин наслаждался своим костюмчиком охранника за 1500 рублей, безжалостный интернет раскопал и это. Вообще, все это было бы очень смешно, если бы, к сожалению, мы знаем, что забавы этих умалишенных старцев уже разрушили города, лишили жилья, поломали судьбы миллионам и убили как минимум миллион человек. Тем не менее, во время этого своего дефиле Путину не удалось выпрыгнуть из своего известного имиджа моли. Может быть, для следующего выхода, если он вообще будет теперь, имеет смысл стрельнуть, ну, например, в Большом театре, римскую лорику, римский панцирь. Там есть несколько видов. Есть лорика сегментата, есть лорика мускулата, повторяющая особенности мужского торса. Есть сквамата, чешуйчатая. Есть хамата, это кольчужная. Есть плюмата, это лорика, сделанная как бы по форме окончания перышек. Ну и тогу, разумеется, ему надо. Такой вот прям был бы, получился император-солдат, как там, не знаю, Марк Аврелий, как Гай Месси Квинт Деций, как Галилеен или там Гай Гюливер. Хотя, наверное, все это уже совершенно бесполезно, потому что, как выяснилось, вся эта героика нафиг никому не нужна. Ни Путину и ни его оркам решать судьбу этой войны. И это дошло, конечно, в полной мере, наверное, сегодня до самого Путина. Но вообще интернет отглумился над бедолагой. Всех очень повеселило это хаки-шоу. В реальность транспортировки упыринного тельца в Курск почему-то так никто и не поверил. Все решили, что курский штаб быстренько построили в Валдае, или вообще вот эти скудные декорации командного центра были воздвигнуты на Мосфильме. Никто ничего однозначного сказать не может, но может быть всякое. Впрочем, какая разница, где этот спектакль был устроен? Важно то, что, в общем, Путин заявил некий образ для встречи с Трампом. Он подбирает себе имидж, он наводит марафет, красит глаза, как девица перед сельскими танцами. Конечно, есть, никуда от этого не деться, есть проблема представительности. Ее категорически не хватает, и русский фюрер блекл, жалок, и вот на царя орков никак не тянет. У него должна быть грудь колесом, шрамы на морде, острые высокие уши. Все бы это его очень украсило. Ну, досадно и то, что, в общем, конечно, в суматохе сборов в Курск на Путина забыли нацепить их святыню, фуражку Гитлера, которая, как известно, является одной из главных реликвий церкви Министерства обороны в Кубинке. Фуражка добавила бы драматизма, ну и вот как бы сильно не хватало броневичка. Ну, впрочем, патриоты тогда все равно потекли вчера, а повелитель картонных ракет, владелец НОД, депутат Федоров, он, увидев ряженого Путина в эфире, так и вовсе, то, что называется, сквертанул. И он был не одинок и брызгал отовсюду. Смешной маскарад повысил сразу градус народной путинской русской любви к Путину. И, кстати, вот без точного и яркого понимания любви русской к этому серому, феерически необаятельному человечку остается непонятной и сама Россия. И я вам скажу, что сила Путина, конечно, в феноменальном созвучии, в практически в унисонности с неоглядной ордой жлобья, ордой, отравленной своей же злобой и своим же величием. Он такой же несчастный, как и его подданные. Такой же ненужный, такой же бракованный. За это он ими и любим. Действительно ведь персонаж без всякого обаяния, редкостно невежественный, бесцветный, нелепый, как и обитатели большинства отстойных регионов Российской Федерации. И его идиотическая, несуразная война, война без всяких причин и объясняющаяся лишь его галлюцинациями, это тоже очень русское по своей бессмысленности событие. Еще ни одна война вот за всю историю человечества не была такой беспричинной и настолько высосанные из пальца. За всеми баталиями, за всеми, всегда что-то были. Иногда это были действительно крупные, весомые причины, обиды, там, Болоньи и Модена, Арвин, Болоньи и Модена сцепились в 14-м столетии в жесточайшей войне из-за ведра, ведра, которое было деревянное, которое было украдено из городского колодца Болоньи, но там было хотя бы ведро. Греция, Болгария подрались из-за собаки. А война, грандиозная, кстати, кровавая война между Британией и Испанией в 18 веке, случилась из-за уха. Угу. Ухо, которое испанский офицер-таможенник отрезал англичанину, поймав его на контрабанде. И этот испанский педант ухо подшил суровой нитью к длинному акту о контрабанде, я серьезно говорю. А вот тот, кому он его отрезал, капитан Дженкинс, он отнесся ко всему очень серьезно. Он подкараулил, убил испанца, разгромил канцелярию таможни, зарезал пару клерков, но изъял свое ухо, заспиртовал его и с этим ухом в банке явился в английский парламент. Англия немедленно объявила войну в Испании. Были всякие войны из-за свиней, из-за мух, которые не туда сели, но настолько беспричинных, как устроенное безумие Путиным, конечно, история не знает. Но, впрочем, мы понимаем, что Путин давно уже превратился в дюймовочку на чужом балу. Причем дюймовочку, которую затопчут и могут не заметить. Гремит на этом балу американский оркестр, дирижирует и лихо отплясывает Трамп. И вообще, надо сказать, тяжелая ситуация, потому что все, кто успели определиться в жестком отношении к Трампу, теперь суетливо переобуваются и меняют к нему отношения. Не исключено, что им придется сделать еще не раз это. Полагать, что сейчас, именно сейчас Трамп показал свое истинное лицо, тоже было бы очередной ошибкой. Впрочем, возможно, что никакого истинного лица Трампа не существует, а этот всемогущий дебошир просто меняет личины, которых у него бесчетное множество. В крайне сложное, немыслимое положение, там, где у Путина цуцванг в любом случае, его Трамп все-таки действительно поставил. И это не... Если это не случайность, Лида, она толкает прибор. Собака, в смысле, Арвин толкает прибор. А если это не случайность, то Трамп действительно великий политик. И он выстроил для Путина крысоловку. А Путин, разумеется, замешкался на пороге этой крысоловки, в которую Трамп его любезно пригласил. И кремлевский упырь принюхивался, мучительно пытаясь понять, что с ним теперь будет, когда он зайдет и дверца захлопнется сзади. Вариантов немного у Путина. Либо его перешибут, либо ему перешибут хребет, либо прямо в крысоловке отнесут любознательным юнатам, и он станет чьей-то ученой крысой. Обойти ловушку невозможно, потому что она полностью запирает тоннель любого дальнейшего политического и военного движения. Для путинских мозгов понятное дело, что задача неразрешимая. Согласившись на вариант 30 дней, Путин ополчает на себя всю массу своих обожателей, всех орков Министерства обороны, шизопатриотов, доверившийся ему русский народ. Но согласие на 30 дней, в общем, назовем вещи своими именами, согласие на перемирие означает, что Путин лег под Трампа, оттопырил задок, навазеленился, ну, выражаясь их языком. И все это может в одну минуту обрушить обожание, которое держит Путина на плаву. А отказавшись от 30 дней, кремлевский упырь автоматически включает механизм большой американской порки, который способен содрать механизм, который способен содрать с его задницы все мясо и сидеть на чемоданчике Мономаха в Кремле станет просто не на чем. То есть непонятно, чем, что будет дальше, но на данный момент все потихоньку очень уверенно идет в направлении самого драматического для Путина варианта. И сегодня мир, в общем-то, глядя на Путина, который ундулировал, извивался, он и вчера в костюме охранника супермаркета выглядит очень неважно, а сегодня и вовсе выцвел и опрокинулся лицом. Сегодня просто пришло время и ему что-то говорить. И он начал что-то говорить. При этом присутствовала эта усатая мебель Лукашенко, но даже Лукашенко, кажется, понимал драматизм момента. Кремлевский упырь сообразил, что не его оркам решать судьбу этой войны. И это, конечно, для него непереживаемое горе. Это первое серьезное прилюдное опускание Путина. Он признал главенство Трампа, он склонился. И скрипя и щерясь, он зашел в эту сооруженную Трампом крысоловку. Ну, по крайней мере, даже если не зашел еще полностью, то втиснулся в нее наполовину, но вот цепляется за стенки и попискивает, что вроде бы, я готов умереть при условии, если я останусь жить. Вот если вкратце логика Путина выглядит так. И если Трамп сейчас не сделает какое-то очередное сальто, то Путину, конечно, предстоит пережить горчайшие минуты расставания, окончательного расставания со своими понтами, наглостью и превратиться у парадного подъезда в просителя не самых болезненных условий. Если роль просителя, например, совершенно не зазорна для Украины, которая никогда себя великой державой не декларировала, то для Путина эта роль смертельна. А все, в общем, идет в направлении драматического для него варианта. И сегодня мир, глядя на лицо Путина, видел его ягодицы и вздувающиеся на них рубцы. Так или иначе, но действительно патриоты уже литрами пьют там цианистый калий, а орки в окопах бесятся и матерятся, не понимая, за что они умирали. Это такое первое прилюдное истинное опускание. Надо сказать, оно безжалостное. Вполне вероятно, что Трамп и не хотел такой жестокой сцены и не понимал, что он делает своей крысоловкой. Конечно. Красивой точкой во всем этом был бы инсульт. Но Путину и здесь не повезло, инсульта не случилось. Тем не менее, в общем, мы свидетели того, что остро, внезапно, но отчетливо завоняло переменами. Вернее, ну вот не внезапно, уже пару дней этот воздух, этот запах присутствует в воздухе. Ну а Трамп, да, у него наверняка не было цели так опускать Путина, как у него, например, не было цели делать такую бешеную возгонку рейтингу Зеленского. На данный момент, извиняюсь, он у него уже под 80. Конечно, он опустится, когда пройдет острота момента, но, скажем так, до каких-то ну, если не начало военных, то, по крайней мере, вполне благополучных для Зеленского цифр. Ну вот, в связи с этими переменами не случайно оживилась очень ядовитая для Кремля тема Гиркина и всех, кто компромиссов и договорничков не приемлет. А этих людей в России, благодаря стараниями самого же Путина и его пропаганды, очень много. Они разогреты и катастрофически злы. Гиркинцы, а их немало, учуяли ядовитый для них аромат переговоров и активизировались. Самый лучший способ напомнить о том, что Гиркин жив, это сообщить о его смерти. Что они и сделали. И, в общем, все клюнули. Вроде бы Гиркин по нынешним временам фигура незначительная, но других-то нету. И есть очень важный момент. Он давно превратился в фольклорного персонажа, вроде Шишиги или там Голема. И у него высокая воскресательная способность. Он уже пару раз умирал и даже был похоронен. Но он каждый раз напоминает о себе сообщением о своей смерти. Он там вроде бы, разумеется, вроде бы самовыпилился, но и тут же воскрес. И это наверняка не самая последняя его смерть. И я вам могу сказать, что Гиркину, конечно, надо умирать сейчас почаще, напоминая о себе. Нынешний цикл вот этого умирания раз в полгода – это ни о чем, это халтура. Судя по тому, как с утра бесится пропаганда, посмотрите у меня в телеграм-канале, там что-то немыслимое демонстрирует уровень исступления, демонстрирует Соловьев. Судя по всему, Гиркин все равно крайне чувствительная тема для режима. И это понятно. Он, конечно, гадина тоже, Гиркин, но гадина живописная. И в отличие от тусклых гадин телевизора, он умеет добавить в свою риторику пару щепоток правды, что делает эту риторику, в общем, почти товаром. Дело в том, что никто не заметил, но до сих пор ниша Пригожина, она пустует. Ее пытались заложить, ее пытались заштукатурить, чтобы кто-нибудь в нее не залез. Но она слишком велика. Разумеется, разместить в ней своего на 100% доверенного человека Кремль тоже не сумел, потому что все его креатуры, которые он может предложить, примитивные и бесцветные. И единственный, кто может занять эту нишу, но он не будет там занимать ее так, как Пригожин, всю полностью, но он половинку ее заполнит. Это Гиркин, который может вполне стать центром притяжения для романтиков-радикалов, вроде там Мельчакова, Гурулева и прочих. А в разборках будущего, которые неизбежны, в разборках гражданских, так называемых, именно такие фигуры и обеспечат и уровень хаоса, и вероятность крови. Разочарованная в Путине Маска сейчас будет искать кого-нибудь, кто и дальше им позволит жить в галлюцинациях русского мира. А никого, кроме Гиркина, в живых уже и не осталось. Тюрьма стала для него, ну, своего рода консервационной емкостью, где он уцелел. Ладно, отвлечемся от всего этого мрака на дела международные, киношные, гастрономические и пророческие. Начнем с пророческих. Подведены предварительные итоги массовых убийств в Сирии. Там, как выяснилось, было разными способами умерщвлено около 4000 человек. Тем не менее, глава Сирии, красавчик Ахмед аль-Шараа, 17 марта приглашен в Брюссель, приглашен, чтобы поупражняться в гуманитарной болтологии на каком-то очередном миролюбивом конгрессе ЕС. Это все забавно, но это все объяснимо, ведь на самом деле все понимают. И сирийская резня – это дело житейское, по-другому и не бывает. Это деликатное напоминание любителям диктатур, твердых рук, народного единства о том, как подобные режимы заканчиваются. И растерзанные тела активистов, их семей, да и любых причастных к режиму, это непременный натюрморт финала всех этих всенародных лидеров и фашизмов. Ну что, греха таить, стоит вспомнить, что тот же самый Асад был чертовски на выборах, он набирал свои 87%. Из 25 миллионов населения Сирии, как минимум 5 миллионов были его преданными фанатами. И как это бывает всегда, и это неизбежно, активисты режима, несомненно, пользовались преимуществами своего положения и злоупотребляли. И там в Сирии тоже была своя Единая Россия. Это партия БААС. Было свое НОТ, были свои КГБшники, вертухаи, судьи, свои Скобеевы, свои генералы-палачи, удавившие в тюрьмах как минимум 300 тысяч противников Асада. Ну, не инопланетяне же включали знаменитый пресс в тюрьме Седнай, тот пресс, которым заживо плющили в подвалах тюрьмы инакомыслящих. Не духи же бессловесные в судах выносили бредовые приговоры или с истребителей распыляли боевые газы над городами, где были недостаточно почтительны к диктатору. То есть все было как у людей, как и полагается при диктатуре. И обласканность властью, она, разумеется, охмуряла осадовцев, задирала им носы со всеми втекающими-вытекающими. Все это было. И цепенея от ужаса над жуткими видео и фотками мартовских зверств, следует трезво понимать, что ничем другим любые рейхи и не заканчиваются. Вы мне скажете опять про Северную Корею, погодите, и там будет взрыв. Ну, вероятно, расстрелянные, запытанные в Латакии люди – это самые беззащитные из всех, а может быть, по сути, и ни в чем особо гадком и не виноватые. Но вот неизбежность таких трупозных и расстрельных пейзажей – это черта всех рухнувших диктатур. И по-другому не бывает. Потому что эти люди беззаконничали и пришли к те, кто побеззаконничали над ними. Потому что ведь беззакония любые автоматически позволяют унижать. И не факт, что унижения забываются. Вот, например, там разновидность унижения. Режим смекнул, что запуганность населяющих Россию организмов вышла на заданные параметры. Русские не взбунтуются, даже если им всем законодательно велят там взять лобзики и ампутировать себе большие пальцы ног. Следовательно, власть уже может отбросить всякие там стеснения и вот прям вот рулить, управлять быдлом отстойных регионов, да и столиц, со все возрастающей наглостью. И самого высокого уровня председателя Совета Федерации было провозглашено, что рожденные там во всех вот этих передрищенских должны изгнить там на родных помойках, не пытаясь влиться в красивую жизнь столицы. Отныне особи из глубинок не должны приниматься в вузы приличных больших городов. И действительно, наверное, для режима пришла пора сегрегировать чернь на серую и белую. И вот этим всем существам из нижнеговнюхинсков не надо покидать свою привычную среду, где родился, там и пригодился, сообщила председатель Совета Федерации. И вообще, вот удел всей этой публики все равно окоп и опарыши этой войны или следующей. Поэтому не надо развращать несчастных всякими там патриаршами, Москва-Ситями или клубами там на Думской. Да? Как показывает опыт, весь этот провинциальный скот, нанюхавшийся столичных шлюх, губастых, он уже умирает не так охотно, как персонажи, прожившие молодость и зрелость в привычном вот по пояс дерьме глубинок. То есть пусть они там учатся у себя в техникумах, пусть они будут столярами-закройщиками и не пытаются лезть ни в какую элиту. Это вот все равно унижение, которое запомнили многие-многие тысячи людей. Так, ну в России, разумеется, несомненно прибавится работы у нотариусов. Теперь русские дамы будут, вероятно, передавать по наследству старшей дочери фалы-имитатора, так как православные всерьез решили искоренить этот продукт, запретить его продажу на Святой Руси и по возможности изъять его из частного владения. И теперь фалы-имитатор может стать фамильной реликвией, которой будут пользоваться многие поколения русских дам. Это если уцелеет Россия. Ну вот как когда-то в России, как когда-то в СССР по наследству передавались рулоны туалетной бумаги. И за эту священную миссию, за очистку Святой Руси от нечестивых резиновых пенисов взялись православные активисты из какого-то движения со смешным названием «40 сороков» или «40 сорок», при том, что члены этого движения больше похожи не на сорок, а на озлобленных бонобо, увеличенных магией РПЦ до размеров человека. И аргументы у них, разумеется, у всех такие предельно веселенькие, и о том, что вот в греховодие и разврат опрокидывают эти штуки жен и девиц праведных. Ну, если они всерьез займутся за дело, то первые же рейды имеет смысл провести в дамских монастырях РПЦ. Там по интересующей их части резиновых изделий они обнаружат самые интересные, самые современные образцы. Там можно Введенский, Дивеевский, Боголюбский обратиться в монастыри. Затем такая, я бы сказал, гастрономическая новость, тяжелая для многих, но тем не менее любопытная. В Приморье тигр загрыз депутата. Тигра трудно понять, но тем не менее, в общем, он обязан был знать, что это не очень аппетитная штука. Но обнаружив в тайге представителя местного законодательного собрания Бонифаций, разумеется, решил познакомиться с избранником поближе, оторвал ему руку, там еще что-то. Но, как выяснилось, вот эти тигры Приморья, они весьма капризны и не способны ценить того, что они имеют. А вот он закусил мертвым депутатом, но так и не съел его и брезгливо бросил порванное тело. Тигра в принципе можно понять, но дело в том, что этот тигр, он еще не пробовал Володина, Соболева, Милонова или других персонажей на арене Госдумы. И после посещения охотного ряда и дегустации представителей различных фракций, Тигрулю, вероятно, бы откачивало 100 ветеринаров, и его бы рвало месяц. Затем хочу уточнить по поводу того, что в очередной раз наплел Путин про какое-то там наступление орочьих подразделений, про какие-то котлы. Вот это все чистой фантазии. Фронт стоит и не двигается. Более того, там несколько линий обороны под Покровском еще ВСУ освободила и зачистила, наворотив за сутки, как и полагается, примерно 1200 орочьих трупов. Ну вот, если что-то сегодня еще будет интересно, смотрите телеграм-канал. Там есть не только мои материалы, которые позволяют, которые, ну, скажем так, трактуют события, но там есть, помимо всего прочего, и достаточно строгая, мгновенно возникающая и удобно размещенная хроника дня и событий. И если вам не нравятся мои представления о прекрасном, вы вполне можете все свои выводы делать самостоятельно, просто на основании той фактуры, которую предлагает телеграм-канал Невзоров. И напоминаю о возможности, это я просто потому что, ну, приехал большой тираж, о возможности купить с автографом, в том числе с именным и искренне прочувствованным, вот эту замечательную книжку «Происхождение гениальности и фашизма». Коль скоро так у нас вышло, что мы живем в эпоху возрождения разного рода фашизмов, так лучше понимать все-таки, с чем мы имеем дело, и избавиться от глупых представлений о том, что фашизм – это что-то, появившееся в Италии, скажем так, во второй четверти XX века. Вот, дорогие мои, слава Украине, живи Беларусь, и напоминаю вам про Сашу Габышева. А так, скорее всего, если завтра вот не будет, если будет, я буду с вами, безусловно. Но если не будет, то тогда до послезавтра. До свидания.